მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». У микрофона Елена Рыковцева. Мы собирались говорить сегодня о событиях в Санкт-Петербурге, о встрече Владимира Путина с региональными журналистами, о том, какие же они вопросы ему зададут, насколько острые, насколько эта встреча заменит каким-то образом прямую линию, которую Владимир Путин вдруг перенес. Собирались мы поговорить о том, почему это случилось, и, наверное, еще поговорим. Но в наши планы вмешались события, трагические события в Санкт-Петербурге, в том же самом городе, куда отправился с визитом Владимир Путин, встречаться вот с региональными журналистами, с Александром Лукашенко. Он и встречался, и ровно между этими двумя встречами вот не успела закончиться одна, не успела начаться вторая, как нам сообщают о том, что в метро Санкт-Петербурга происходит теракт. Более того, сообщают нам, что утром людей эвакуировали уже из нескольких станций, с площади, потому что пришли сообщения о том, что существуют некие предметы подозрительные, но потом эти предметы вроде бы оказывались неподозрительными, и на тех станциях, между которыми случилось все это в перегоне, наоборот, никаких предметов найдено не было, людей оттуда не эвакуировали. Что случилось, то случилось, вы уже об этом знаете. 9 погибших на эту минуту. Мы приносим соболезнования их родным и близким. С нами Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Елена.
Вот я уже рассказала, что наши планы с вами немножко изменились, но не совсем, потому что мы, конечно, еще поговорим об этих событиях в Санкт-Петербурге, о которых собирались.
Не исключено, что вообще они связаны между собой.
Тем более, что они связаны между собой напрямую. Знаете, вот такой редкий первый случай, наверное, я никак не ожидала, что даже на государственных каналах Альфовец знаменитый, который все комментирует.
Алексей Гончаров, скорее всего.
Да, Сергей
или
Гончаров. Да.
Сергей Гончаров,
что он
Алексей
первым,
Филатов, да,
два что он первым скажет, что эти события не могут быть не связаны. Я даже удивилась, честно сказать.
Да, но я сказал об этом в Таллин.
Да, но вы
правда, не на таких магистральных, не в таких магистральных средствах массовой информации.
То, что вы сказали об этом, я не удивляюсь, а то, что это вот Альфовец на госканале дважды повторил, что ну а как вы думали?
Ну, Владимир Путин, видимо, должен был ехать в метро в этот момент.
Да, наверное.
Именно поэтому там совершились теракты.
Все-таки...
Кроме того, нам сообщили о том, что Владимир Путин должен был ехать на заседание Русского географического общества, главным попечителем которого он является именно мимо метро Технологический институт. Ну, правда, взрыв произошел не рядом с метро Технологического, а внутри.
То есть все-таки изучены были маршруты эти?
Ну,
получается,
типа да.
Так? Вы
да,
серьезно? Ну, потому что я-то думала, что сразу он поехал на встречу с Александром Лукашенко.
Нет, потом выяснилось неожиданно, что у него встреча с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Это, конечно, случилось совершенно неожиданно. Ну, сами посудите. Вдруг неожиданно
время...
в рай в кустах. Да,
да, президент... нет.
Да, и вдруг Путин разворачивается от метро Технологический институт и едет в Стрельну. Константиновский дворец, который официально называется морской резиденцией президента Российской Федерации, встречаться с Александром Лукашенко.
Ну, я все-таки с Лукашенко...
А террористы не знали об этом, да. Они думали, что Путин спустится в метро, видимо.
Террористы, видимо, просто не смотрят телевизор, потому что сначала приезжал премьер...
Террористы вообще не владеют информацией ни о чем, да.
Потому что сначала приехал премьер Беларуси, встретился с Медведем, объявил, что в понедельник приедет Александр Григорьевич встретиться с Путиным. Сделали ручкой журналисты региональные Александру Григорьевичу в лице Владимира Путина. Они не знали, в котором точно часу, но они уже передавали ему привет на этой встрече. Владимир Владимирович, пожалуйста, передайте, вот вы будете встречаться сегодня с Александром Лукашенко, передавайте ему привет.
Ну, был назначен визит Путина в Русское географическое общество.
Между этими двумя.
Да.
Ну, он был отменен.
И он как-то неожиданно отменился, да.
Да, как-то он отменился.
Да.
С нами на связи Борис Вишневский. Борис, здравствуйте. Во-первых, соболезнования вам, как жителю города и всем вашим, но горожанам, потому что это стресс чудовищный, это у людей, конечно, травма психологическая огромная, трагедии близких я уж не говорю. Вы-то как, увязываете ли эти события или пока остерегаетесь?
Ну, я не исключаю, что эти события могут быть связаны. Я вот сейчас вот на Дворцовой площади нахожусь, в тщетной попытке добраться до дома на Васильевский остров, потому что метро закрыто, все стоят автобусы, троллейбусы, сесть ни во что невозможно, в комнате далековато, но все-таки не теряю надежды во что-нибудь втиснуться. Но связь событий, скорее, исключать я ее не могу. Я понимаю, что Путин на метро не ездит, Но вполне возможно, что те, кто устроил это преступление чудовищное, они, конечно, планировали это сделать в день, когда тут Путин, который тут бывает, в общем, достаточно часто. Я не хочу гадать, что они там замышляли и связанные с этим днем. Меня больше интересует другое. Во-первых, я бы хотел, чтобы спасли жизнь остальным пострадавшим, за которые сейчас борются врачи, а это несколько десятков человек. Мне бы хотелось выразить соболезнования своим глубоким родным и близким, тех, кто пострадал, потому что это ужасная трагедия. Я с большим трудом могу представить на месте родственников кого-то из тех, кто погиб сегодня. И мне хочется понять, почему это произошло, с чем это связано, почему наши спецслужбы, которые так прекрасно умеют бороться с оппозицией в социальных сетях, или разгоняя митинги, или сажая за лайки или посты, не способны предотвратить взрыв в метро. Мне хотелось бы понять, почему сотни миллионов рублей, которые были выброшены на меры безопасности в метрополитене, оказались, мягко говоря, неэффективными. Все кончилось только этими рамками пресловутыми, через которые все равно все идут сплошным потоком, никто никого не проверяет, потому что если начать проверять, то очередь в метро будет стоять на час перед входом. Понятно, что этого допустить невозможно. И мне бы хотелось понять, а что будет дальше. Вот эти вопросы, на которые я бы хотел получить ответ.
Спасибо большое. С нами на связь был политик, публицист Борис Вишневский из Санкт-Петербурга. Вот 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому вы можете нам звонить, принимать участие в нашем разговоре. Я хочу сразу сказать, что у нас в 9 часов будет прямой эфир, это уже Владимир Кармурзы. Они подробнее разберутся и с мерами безопасности, и с тем, сколько денег выделено, и почему нас не защищают все эти рамки. Но мы все равно не можем, конечно, со Станиславом тоже не поговорить на эту тему, естественно. Вообще, об этих рамках смешно. Это, по-моему, даже поднимать эту тему не стоит, это неловко. Но мы тоже ходим через рамки в метро в московском. Но это несерьезно. Ну, ходим, ну и что? Они не звенят. Ничего там совершенно невозможно
спастись. Стукнуть по карману не звенит. Помните, как пелось в известной песне, да?
Дело в том, что, вот и правильно я понимаю, что предотвратить все это практически, ну, очень сложно. Он либо есть, либо его нет. Либо они решают в Санкт-Петербурге в день визита Путина, если либо у них есть повод политически взорвать, либо его нет. А уберечься это...
Нет.
Невозможно.
Может быть, когда-нибудь не уберечься не удастся, как сказал поэт. Да. Да, естественно, до конца предотвратить террористический акт никогда нельзя. Просто интересен вопрос, почему это все так совпало.
Да.
И совпало с 26 марта
и выступлениями
несанкционированной оппозиции.
Да, и что не решают? Да, вот, кстати, вторая история. Вот все, что я успела услышать, 3 часа, вот это обсуждалось на канале «Россия-24». Первая история, что это как-то связано. И второе, с чем связано, конечно, с митингами несанкционированными 26 марта.
Шествиями, да.
Как связано, непонятно, но как-то связано. Вот мы с вами допускаем, что это было связано с визитом Путина. Чего они могут достичь?
Ну,
вот этим...
спецслужбы должны были быть в тройной боевой готовности в связи с приездом Владимира Путина в Санкт-Петербург. Но, тем не менее, почему-то теракты случились именно в этот день. А этому предшествовало выступление Путина на медиафоруме Общероссийского народного фронта, где звучали разные тезисы, в частности, о том, что вакханалия свободы в интернете заканчивается. В том числе и в контексте событий 26 марта. В разных городах России, когда несанкционированные акции неожиданно привели на улицы и площади российских городов довольно много народу, чего не ожидалось. И фиктивные акции 2 апреля, то есть вчера в Москве, когда неизвестно кто собрал, вызвал народ выходить на улицы.
До сих пор неизвестно.
Да, как мне кажется, были просто учениями по разгону такого типа акций.
А тут еще взрыв. В общем,
и тут вдруг неожиданно, когда Владимир Путин заявляет, что свободу интернета надо ограничить, потому что интернет является основным средством сбора народа на протестные акции. Да, конечно. Тут вот случается еще и теракт, угрожающий непосредственно безопасности российского лидера, который только по счастливой случайности и благодаря Александру Григорьевичу Лукашенко не поехал мимо метро-технологический институт на заседание Русского географического общества. Все это вызывает определенные вопросы, как минимум. Естественно, я не хотел бы здесь безответственно рассуждать, владея лишь малой толикой информации о том, что происходит. Это все логическая спекуляция. Но она наводит на какую-то мысль.
Ну, будем надеяться, что эти же мысли начнут посещать людей, которые этим занимаются, раскрытием теракта, и они, наоборот, тоже не будут спекулировать на этом, спекулировать на митингах 26-го. Вот, знаете,
ну, пока что мы видим, что вся официальная пропаганда именно нацелена на то, что митинги 26-го во многом базировались на детях, которых незаконным путем привлекли к участию, хотя это не так. Никакой целевой и целенаправленной агитации на детей я не видел и не слышал. Что все это, в общем, происки западных спецслужб и Украины, которая пытается засадить Россию. Ну и в эту логическую цепочку абсолютно укладываются сегодняшние теракты в Петербурге. И если сегодня в средствах массовой информации, ориентирующихся на официальную пропаганду и эксплуатирующих ее, мы услышим, что за всеми этими терактами стоят западные спецслужбы, которые точно знали, что Владимир Путин будет проезжать мимо метротехнологический институт, то, может быть, у нас в голове что-то, какая-то цепочка логическая замкнется.
Ну, я еще жду украинцев, вот украинскую версию, да. Она тоже должна как-то последовать. Вот на каком часу я хочу засечь, это обязательно должна быть, да. Украинская версия, непременно. Я предлагаю послушать прохожих, угу. Наших московских. Мы спрашивали, а вы с чем связываете теракты в Санкт-Петербурге? Интересно, что у них логически связывается? Посмотрим.
С чем вы связываете взрывы в Санкт-Петербургском метро?
Это как бы следствие того мира, в котором мы живем.
Это будет происходить у нас постоянно теперь, поскольку происходит у нас... Проблемы в Сирии и на Украине. Я думаю, это так. Это следствие.
Ну, я надеюсь, это не с Путиным связано, а вообще просто много ненормальных людей бывает. И поэтому, не знаю, возможно, террористы какие-то, как это обычно. Но, надеюсь, не с Путиным. Не настолько плохой президент, чтобы взрывать людей в метро. Это же ужасно.
Преступление, оно и есть преступление. Как его можно характеризовать? К чему его можно отнести? Трудно ответить на вообще вопрос. На самом деле все такие преступления, они нацелены против человечества, на подрыв безопасности, на подрыв стабильности страны. Это просто преступление.
Ну, мне кажется, что это какая-то подготовка либеральной группы к беспорядкам, провокация с их стороны, мне кажется. И внешнее влияние, я так думаю, что без этого не обходится. Или Украина, или вечный наш друг, враг, Соединенные Штаты.
Ой, я не знаю, это очень сложный вопрос. Просто вообще все шокированы. Ужасное горе. Вот то, что с этим связано, я не могу. Как нормальный человек может такое может сделать? Это просто страшно.
Скорее всего, какая-то провокация. Со стороны террористов, может быть.
Да, время такое.
Какие-то негодяи хотят обратить на себя внимание. И рано или поздно поставят автограф, что это мы сделали. Так принято.
Не, ну понятно, с чем это можно связать, да. То есть 26 марта и тому подобное. Но я еще раз повторюсь, я не читал эту новость конкретно. Пока что не могу сказать ничего.
Надо у Путина спросить, почему он нас в такое положение поставил.
Там один был выдающийся отклик, где было собрано, да. Все. Вот можно не смотреть никаких ток-шоу на федеральных каналах. Либеральные вот, бунтари США и Украина.
Ну ведь ток-шоу будут уже сегодня, поэтому уже сегодня, да. Узнаем, какова официальная позиция Кремля. А поскольку эта позиция формулируется довольно медленно и печально.
Как теперь выясняется, по трое суток.
Да, то значит, она была готова уже заранее. Если она была готова заранее, то значит, кто-то знал, что эти теракты случатся.
Мы с вами вот не встречались на этой неделе, да. Когда были эти протесты. Вы, да. С чем связываете ровно трое суток? Это фантастика. Трое суток от звонка до звонка не было ни одного звука, ни одного слова на федеральных каналах об этих протестах. Вдруг, ну, естественно, по мановению там той самой палочки, все начинают одновременно об этом говорить вечером в среду. Что это, о чем они думали, какие у вас логические
заключения? Ну, просто это инерционная система бюрократическая. И,
трое суток того, многовато для современного
информационного мира. Нет, совершенно немного. К тому же Сергей Владимирович Кириенко, нынешний куратор внутренней политики, первый заместитель руководителя администрации президента, был поставлен совершенно не для этого. Его поставили для примирения Кремля с Хиллари Клинтон. Не только в силу его либерального имиджа, заслуженного или нет, это другой вопрос. А и в силу того, что он был взяткодателем семьи Клинтонов. Угу. И в этой роли абсолютно эксклюзивен. Потому что когда госкомпания «Росатом», которая де-факто подконтрольна близким друзьям Владимира Путина, братьям Ковальчукам, но которую де-юре возглавлял Сергей Кириенко, покупала американо-канадскую компанию «Uranium One», контролирующий ряд урановых месторождений в Северной Америке, то это было сопряжено с каким-то невероятным перечислением денег в фонд Клинтонов, совпавшим по времени с тем, что американские власти разрешили эту сделку. Поэтому в Кремле решили, что Сергей Кириенко, в общем, может иметь дело с Хиллари Клинтон, которая тогда считалась наиболее вероятным кандидатом в будущем президентом Соединенных Штатов Америки.
То есть они прогадались, что ли, совсем?
Да, да. Они,
а выгнать неудобно уже?
Пока неудобно, но еще несколько месяцев есть. Но вся эта система забуксовала, потому что и спикер Госдумы Вячеслав Володин по-прежнему считает себя ключевой фигурой в смысле формулирования смысловых и технологических основ внутренней политики. Еще некоторые люди. Да, и ОНФ, который скорее подконтролен Володину, чем Кириенко, и на форуме, на медиафоруме, которого сегодня выступал Владимир Путин, является пусть не субъектом, но интересным инструментом этой внутренней политики. Да, поэтому все это утратило управление из единого центра и буксует. Поэтому требуется как минимум трое-четверо суток, чтобы сформулировать, а как мы относимся к этим протестам. Как? Ведь мы, с одной стороны, не можем их, мы это Кремль, в данном случае я транслирую не свою точку зрения, а свою интерпретацию точки зрения Кремля. С одной стороны, мы не можем на них реагировать слишком серьезно, потому что мы признаем несерьезными себя. С другой стороны, мы должны показать, что это опасно. А как провести вот эту медиану между серьезно и не опасно? Ну, значит, за этим стоят внешние силы, включая террористические группировки. Вот вам, пожалуйста.
Вот, пожалуйста.
Как же так совпало, что теракты именно были в тот день, когда Путин был в Петербурге? И когда, казалось бы, весь Петербург должен был стоять на ушах.
Ну, я еще одно лицо тут заметила на этой встрече с журналистами. Сергей Иванов. Это лицо стало очень часто мелькать. В Арктику ездил. Отдельное интервью ему вот пожертвовали на федеральный канал перед этим. Теперь они под ручкой сидят с Кириенко вот на этой встрече. Да. Как-то вот его начали выдвигать на
какие-то... Может быть, Сергей Борисович снова вернется на какую-то руководящую позицию. Я это, кстати, не исключал с самого начала, когда его угорали с поста руководителя администрации президента. Может быть, он кем-то станет.
Похоже на то.
Например, главой Объединенной спецслужбы, которая может быть создана на базе ФСБ и СВР. Почему нет?
То есть из экологов вот туда. То есть экологи,
ну, это обычно... есть экологическая, да, экологическая политика. Надо же очистить политика, общество, да, как-то. Воздух почистить, чтобы никто не вонял, прошу прощения за...
А перенос прямой линии с чем вы связываете?
Понимаете, разговор о том, что нет повестки и так далее, нет. Ну, повестка формируют за несколько дней.
Конечно.
Для профессионалов это никакая не проблема. И сами по себе протестные акции не могли быть предметом и поводом для переноса. Понимаете, и перенос прямой линии, и теракты в Санкт-Петербурге могут указывать на то, что президенту надо залечь зачем-то на дно. Ну, прямо на месяц. Уже 9 мая на параде Победы он должен присутствовать, не правда ли?
Ну, конечно.
Может быть, он хочет до этого поправить какие-то проблемы со здоровьем? Угу. Поставим знак вопроса на этом месте.
То есть вот этот апрель ему нужен для чего?
Да, ему апрель этот нужен для того, чтобы выдержать паузу перед принятием каких-то важных решений или в процессе принятия таковых.
Хорошо, мы возвращаемся к этой встрече с региональными журналистами. Да. Она была очень любопытной. Дело в том, что почему на нее было столько внимания? Потому что отменяется прямая линия. Он не хочет ни о чем таком говорить.
Ну, в качестве прямой линии лайт, да, используется, да, эта встреча, да, журналистов
на
форуме.
Он не хочет говорить вот с большим количеством людей. Хочет говорить только со своими, с проверенными. И действительно, он не прогадал.
Ну, кроме ничего, проверенный наш товарищ, как сказал Владимир Семенович Высоцкий. Да.
Потому что ничего, кроме мусорок, там, каких-то сборщиков, лесов.
Ну, мусоровозы предложил сносить ГЛОНАССом Сергея Борисовича Иванова.
Да, леса обязательно, да, вот проверять. Это они, то есть никто ничего. Даже, вот вы знаете, я знаю этого человека хорошо, Владимир Павловский, главный редактор «Красноярского рабочего». И тот замечательный человек, смелый, такой вот независимый, встает первым и говорит: Владимир Ильич, спасибо вам за то, что вы прессе выделили не столько-то рублей, там, по-моему, 1,6, а 4 миллиона.
Да. Водка стоит 6,8, все равно пить не бросим.
Спасибо,
да,
вам за то, что вы нам дали денег.
Да.
Говорит главный редактор «Красноярского рабочего», такой партийной, могучей газеты, 111 лет ей, президенту Российской Федерации. Ну вот эта пресса, конечно, свою независимость всячески демонстрировала ему, как могла. Поэтому ни о каком вопросе по поводу московских митингов вообще не могло быть и речи. Хотя, конечно, странно.
Ну, теперь они возникнут после терактов.
Теперь они возникнут. Но одну вещь я хотела бы, чтобы вы нам прокомментировали как психоаналитик буквально, потому что перед этим... Вот перед этим
вы говорите о блице, да?
Это
все, я блиц, до него не досмотрел.
Это замечательно. Это замечательно.
Я смотрел минут 40 и могу вам сказать, что Владимир Путин был невероятно, да, утомлен и скучен. Такое впечатление, что он выпил транквилизатора перед этим. Может быть, он что-то знал это про было... какие-то события, перед которыми надо выпить транквилизатора.
Да, все шло очень тяжело.
Но ему было очень, ему было невыносимо выслушивать эти вопросы, а тем более давать на них какие-то содержательные ответы.
Ответы про леса, про поля, про горы. Ему действительно было скучно.
Да.
И тут Станислав Сергеевич Говорухин появляется. И появляется он с хрустальным ящиком. Дело в том, что перед этим я смотрела несколько выпусков новостей, включение Санкт-Петербурга, где нам объясняли, что на этот раз журналистов попросили региональных составлять вопросы, состоящие не более чем из 3-4 слов, и бросать их в хрустальный ящик. И там было написано «самый лаконичный вопрос». Они набросали полный ящик, 3-4 слова. Представляете, даже вы вот не сразу сообразите, вот о чем можно за 3-4 слова спросить президента. И они набросали полный ящик.
Я бы спросил президента, быть или не быть.
Да, вот в чем.
Но на подпись уже не хватило бы у меня слова одного.
Ну, они вот вы сейчас услышите.
Да.
И вот буквально у нас практически на глазах Станислав Сергеевич вскрывает этот ящик и начинает сам задавать вопросы, вот эти лаконичные, Владимиру Путину. И получается такой блиц, который мы хотим, чтобы вы целиком посмотрели,
да,
послушали,
конечно,
и прокомментировали.
Я уже ехал в эту студию.
Находится ли у вас время на художественную литературу?
Да.
Да, недолго. Планируете ли вы проехать за рулем по Крымскому мосту?
Да.
Ну хорошо, ладно, тогда я посложнее вопрос задам. Кому на Руси жить хорошо?
Режиссерам и другим представителям творческих профессий.
Ладно, годится. Утром у вас чай или кофе?
Чай.
А какое ваше любимое блюдо?
Каша.
Какая?
Значит, сегодня я ел рисовую, но это рисовая, гречка, а потом, как они, такие в наши традиционные русские. Нет, овсянку я не ем. Пшено.
Какое место на карте России, где вы еще не были и хотели бы посетить?
Чукотка.
Не были там? Трудно. Какой советский мультик должен посмотреть каждый россиянин?
Про зайца и про волка.
Там пропаганда курения. Пропаганда курения в мультике.
Да у нас везде пропаганда. Чё же? Как мне это... Важно, как это оценивать, как к этому относиться.
Что вам делать сложнее всего?
Вставать по утрам.
Кто первый полетит на Марс?
Машина.
Вы слушаете?
Почему? Потому что вот все планируют полеты на Марс, но мало кто знает, что в сегодняшних условиях, в сегодняшних космических кораблях живая клетка вряд ли долетит. Просто живая клетка в таком жестком космосе, в дальнем, она не защищена космическим кораблем. Наверное, все меняется, и, наверное, такие возможности появятся, но есть проблема пока. Поэтому пока, наверное, будет все-таки исследование проводиться с помощью техники.
Вы слушаете музыку? Какую?
Слушаю каждый день. Это Рахманинов, Бах, Бетховен, Моцарт, Чайковский.
С чего начинается Родина?
Родина у нас в сердце. С мамы.
У вас есть какая-нибудь мечта?
Есть.
Тут подробнее требуется.
Нет, вы спросили, я ответил.
С кем бы из великих представителей России прошлого вы бы хотели встретиться?
С Петром Первым, с Екатериной.
Вот вопрос сложный. Расскажите
к следующему переходите сразу.
Вот я и говорю, сложный вопрос.
Нет, к следующему переходите сразу, через него.
Расскажите ваш любимый анекдот.
Это же короткий у вас, да, здесь?
Вот. Отвечать можно длинно.
Да, понятно. Нет, ну поскольку у вас блиц, я сейчас попробую вспомнить что-нибудь из блицев. А, вот, партийное собрание в советское время. Значит, один из участников, Абрам Семенович, поднимает руку и говорит: ты посиди, знают уже там. Он, видимо, из региональной прессы. Он опять: нет, посиди. Он говорит: ну одно слово. ведущий подумал, говорит, ну, одно слово скажи. Он встает и говорит, караул!
Ну вот, блиц. Угу. Необычайно острых вопросов. Нас все время предупреждали, что вопросы должны быть лаконичными и очень острыми, касающихся самых актуальных социально-политических тем страны.
Ну, когда Владимир Владимирович говорил, что единственный регион, который он не посетил и хотел бы там побывать, Чукотка, он намекал на то, что он хотел бы разделить участь Романа Акаевича Абрамовича. Бывшего и действующего, бывшего формально и действующего неформально.
То есть Чукотка – хозяина, это трамплин.
Хозяина Чукотки, да. Потому что он хотел бы жить в Лондоне, быть миллиардером и не отвечать за эту громадную, бестолковую, есть, неуправляемую страну.
То есть вопрос о Чукотке и вопрос о мечте связаны?
Да. Он же сказал, что мечта уйти. Так, чтобы быть по-прежнему одной из самых влиятельных фигур мира, но не зависеть от ситуации в Российской Федерации. И это противоречие неразрешимо для Владимира Владимировича. Еще до весны 2014 года, до аннексии Крыма, возможно, оно было разрешимо. Но сейчас нет. Он не понимает, как обеспечить свою безопасность, если уйти. А ведь он несколько раз проговаривался на пресс-конференциях и других публичных выступлениях, что он хотел бы походить по набережной в Ницце, что он прилетает в какие-то столицы и вынужден был сразу из них улетать после официальных встреч и так далее. И как, в общем, хотел бы провести время с семьей, да, может быть, не с одной. Да, но вот не получается.
Но в этот раз он даже мечтами не стал делиться от греха подальше.
Но он не должен ими делиться. Потому что правитель не должен быть слаб и раздет эмоционально перед лицом своего народа. Конечно, нет. Тем более тут теракты случились как раз. А сейчас самое важное – обеспечить плавную передачу власти. В 2018 году или самому себе, или преемнику, конечно. А как иначе?
Он в этот момент еще, когда он анекдот рассказывал, он еще точно не знал про теракт. Хотя это произойдет буквально там. Кстати говоря, вот когда он рассказал анекдот, это в это время примерно происходило. Он просто этого не знал. Там по времени все уже было очень близко.
Ну, знал или не знал, мы не знаем.
Да, не знаем.
Да, потому что все его общение с медиа-активом Общероссийского народного фронта носило характер подчеркнутой заторможенности.
А вот этот анекдот, вы его как расшифровываете?
Я его расшифровываю как то, что в России все всегда так плохо, что никогда не было так хорошо, как при мне Владимире Путине.
Вот для этого он его рассказал?
Да, да. Угу.
Дело в том, что тут еще такая интересная штука произошла уже совсем брежневского стиля. Вот заканчивается вот эта трансляция. Она заканчивается, ну, примерно без 22. Потом мы, вот, и такая маленькая-маленькая пауза между трансляцией и вот этими сообщениями о взрывах. И эта пауза, я сейчас расскажу вам, чем она была заполнена. Это тоже, это вот из разряда «Брежнев жив». Нам новости сообщают, что сегодня же Владимир Путин принял участие, это было до студентов, до этих журналистов, видеоконференции по случаю начала бурения скважины, центрально-ольгинская скважина. И вот дальше происходит совершенно потрясающий диалог. Итак, Игорь Сечин говорит. Игорь Сечин, двоеточие. Уважаемый Владимир Владимирович, прошу вас дать старт бурению первой поисковой скважины в Восточной Арктике. Путин говорит, начинайте. Сечин, оператор буровой установки, прошу приступить к бурению. Оператор, вас понял, приступить к бурению, начинаем бурение. Сечин. Уважаемый Владимир Владимирович, к бурению приступили. О ходе работы будем докладывать вам дополнительно. Спасибо большое. Вот это мы видим в новостях последним сюжетом перед тем, что нам объявят уже, вот заканчивается это бурение, и начинается уже вот эта эпопея с терактами. То есть вот что-то такое, по-моему, уже, вот понимаете, вот это вот общение с журналистами, с региональными, потом вот это бурение, которое он запускает сам, уже Владимир Путин некому больше запустить.
Ну, это происходит не первый раз и не второй. У нас просто короткая память. Это, собственно, вся пиар-стратегия Кремля всегда была и построена на воспроизводстве определенных советских образцов. Чтобы показать, что Владимир Владимирович – это Леонид Ильич, только молодой и красивый, сильный и здоровый. Ну и, конечно, надо показать, что внешние силы на злобу гнетут. И теракты, возможно, были этому посвящены.
Нам звонит Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Станислав, у меня вопрос к вам. Следующий, если обратиться к истокам. Когда-то я к вам уже обращался в онлайн-ТВ и задавал этот вопрос. Вы тогда очень коротко его осветили. Это вопрос следующий. Вот расскажите подробнее, если вам не трудно, историю увольнения Путина из КГБ СССР. За что был уволен, в каком году? И что послужило, так сказать, предысторией? Спасибо большое.
А его именно уволили? Он не сам ушел к Собчаку? Он был уволен?
Ну, если верить газете «Санди Таймс», которая писала об этом в конце 99-го года, прошлого века Владимир Путин был уволен потому, что он излишне доверился некому гражданину ГДР по имени Клаус Цухольц, с которым не выпивали много пива, и который в конце концов оказался агентом БНД, то есть западно-германской разведки. И, конечно, это было понижение. Владимир Путин с поста директора Дома советской культуры в Дрездене. Естественно, версию штурма этого дома восставшими немцами я не верю, потому что я никогда не готов признать, что немцы способны на такие проявления. Если бы это было, если бы это было в Исламабаде, в Пакистане или в Анголе, в Луанде, то да, но не в Германии, в Дрездене. Он вернулся в Ленинград тогда еще на пост помощника проректора по международной работе. Это было безусловное понижение. Из-за Клауса Цухольда. Но, с другой стороны, я нужно признать, что газета «Санди Таймс» является отчасти желтой, и, может быть, не все достоверно она излагает, но эта версия никогда не была формально или фактически опровергнута.
А кто-то пытался его спрашивать, как он ушел, как он расстался с КГБ? Наверное, он просто говорил, что ушел, поменял работу,
да,
сам.
Да, ну, ушел в связи с распадом Союза, но все-таки он ушел в 1990 году, а Советский Союз распался годом позже. И тогда Путин, по официальной версии, подрабатывал частным извозом на своей машине «Запорожец». Это очень трогательная версия, которая изложена в книге «Разговор от первого лица», первой президентской книге Владимира Путина, подготовленной журналистами Андреем Колесниковым, Натальей Геракян и Натальей Тимаковой, ныне пресс-секретарем Дмитрия Медведева, и тогда же изданной. Но Путин вообще казалось, изначально хотел очень казаться трогательным.
Я хочу сказать, что эта версия о том, что он доверился немцу, тоже чрезвычайно трогательная. Прям что-то человеческое в нем.
Да, что, что человеческое нам не чуждо, да. я согласен. Но в любом случае мы видим, что он все-таки был из ГДР устранен и вернулся на весьма небольшую должность в Ленинграде. И я уже излагал свою теорию по этому вопросу, что в соответствии с основными положениями теории Рассветанадзе, Зигмунда Фрейда и Сабины Шпильрейн, которые изложены в классической работе психоанализа «По ту сторону принципа удовольствия», Владимир Путин всегда приобретал от разрушения тех систем, которым служил. Вот это не сразу можно понять, но если у нас есть полторы минуты, я изложу.
Да, конечно, очень интересно.
Видение этой проблемы.
Да.
Владимир Путин, безусловно, был предан Советскому Союзу. Верой и правдой служил ему в Дрездене, в Дрезденской резидентуре.
Он и сейчас ему предан.
Да. Но благодаря тому, что Советский Союз распался, Путин из подполковника, уволенного притом, стал вторым лицом города Санкт-Петербурга и фактическим хозяином северной столицы как минимум по нескольким направлениям, включая экономические вопросы и вопросы взаимодействия с организованной преступностью, которая в то время контролировала значительную часть экономики Санкт-Петербурга.
Но главное, внешнеэкономическим, это же самое существенное во всем этом.
Потом пал Анатолий Собчак, его непосредственный босс и покровитель. И Владимир Путин был ведь в то время начальником штаба Анатолия Собчака на выборах мэра в 1996 году. И Владимир Путин проиграл вместе с ним и должен был уйти в политическое небытие. Что же мы видим? Из этого политического небытия он всплывает, становится сначала директором ФСБ, ну там пропускаем некоторые промежуточные должности и инстанции, а потом президентом России. И далее он оберегает Российскую Федерацию от распада. И приходит 2014 год, когда он приводит в действие фактически механизм разрушения Российской Федерации. И протестные события 26 марта во многом свидетельствуют о том,
чем он приводит действие в 2014 году?
Аннексии Крыма и открытым противопоставлением себя Западу. Но если смотреть циклы А и Б, видимо, он рассчитывает, что именно на этой волне он станет формально или неформально председателем земного шара. Он последовательно идет путем отторжения себя от той модели Российской Федерации, которую он получил в наследство от Бориса Ельцина, и про которую Борис Ельцин ему сказал: «Берегите Россию».
Разрушит Россию, зато объединит вокруг себя земной шар.
Да, объединит себя свой собственный народ, который должен претерпевать лишения ради собственного величия, ради идеи величия.
Говорухин нас спрашивал, вот какая мечта Владимира Путина. Мы все рассказали ему за Владимира Путина.
Это мечта бессознательная. А сознательная мечта, я думаю, все-таки уйти от власти и сосредоточиться на личной жизни и на возможности проводить в тех столицах мира, в котором пребывает не несколько часов между теми или иными официальными переговорами, а не ограничено долгое время. Но непонятно, как примирить это с той, тем механизмом разрушения земного шара, который он запустил в 2014 году. Потому что стало ясно, что гибридная война имени Путина способна на все. Ну да, допустим, государственный переворот в Черногории не получился. И покушение на Александра Вучича, премьер-министра Сербии, который стал сегодня президентом, тоже не получилось. Но это же не значит, что это в принципе невозможно. В принципе, это возможно, и как говорят, в таких случаях в определенных средах можем повторить.
А нам звонит Мария Ивановна из Твери. Угу. Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте, Мария Ивановна.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я не первый раз звоню вам уже. Вот мне интересно узнать, жив ли следователь Трепашкин, который вел расследование первых взрывов домов?
Вы знаете, мы не знаем, мы не знаем. Ну, дома, наверное, сейчас... Почему-то сегодня многие начали вспоминать эти дома.
Мы начали вспоминать в контексте взрыва в Санкт-Петербурге, когда находился Путин. И, казалось бы, режим безопасности в Санкт-Петербурге сегодня должен был быть максимальным. Но как-то оказался не очень максимальным.
Почему-то оказался не максимальным. Первое и второе...
Конечно, есть и технические проблемы, и тактические. Не только ситуация в стране в целом, не только митинги и шествия 26 марта. И не только необходимость ограничить доступ в интернете к экстремистским призывам и к рекрутингу и вербовке школьников и студентов. Но давно идут разговоры о том, что губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Полтавченко себя исчерпал. И, может быть, попытка передать Исаакиевский собор РПЦ МП – это его лебединой песней, попытка и стремление хлопнуть дверью в последний момент. Все возможно. Но, тем не менее, само это совпадение достаточно странное, оно действительно наводит на мысль и навевает нам, к сожалению, не очень радужные и радостные воспоминания о взрыве домов в Москве в 99-м году.
И второе клише, которое ходит сейчас пока не на федеральных каналах, а в социальных сетях, вот такое клише, ага, взрывы домов, значит, рейтинг падает. Чтобы рейтинг поднять, взрыв в метро, почему взрыв в метро? Потому что рейтинг упал. Я не знаю, насколько на него упал, может быть, там другая какая-то зависимость, упал рейтинг, поэтому взрыв домов, я не знаю, но вот почему-то у людей еще вот это вот какая-то вот это вот логическое срабатывает. Поднять рейтинг. Почему они думают, что этим можно поднять рейтинг? Но когда-то...
Так или иначе, нужно сформировать повестку президентских выборов 2018 года. А какая она, в принципе, может быть? Реформистской она быть не может, поскольку Путин не склонен к реформе. Убрать премьер-министра Дмитрия Медведева под давлением внесистемных оппозиционеров типа Алексея Навального, их разоблачений и улицы он тоже не может, поскольку он, как будучи классическим представителем эпилептоидного типа личности, не принимает решений под давлением. Значит, его повестка – это опять защитить страну от неконтролируемого проникновения внешних враждебных сил, включая террористов. И сегодняшние события, может быть, на это вполне направлены. Притом, это не противоречит самому духу реформ. Вот, скажем, фигура типа Герман Оскарович Греф, глава Сбербанка, который более или менее понимает, в чем смысл сегодняшней технологической революции в мире и почему Россия трагически выпадает из этой революции, мог бы быть реализатором определенной программы реформ. Но все равно, в основном, основной смысл пролонгации полномочий Владимира Путина и его избрания на следующий срок – это сделать так, чтобы в этой студии не стояли войска НАТО. А чтобы дать почувствовать всем, что в этой студии могут стоять войска НАТО, ну, иногда нужно пойти на какие-то экстремальные меры. И Путин индуктивист по типу мышления. Он считает, такого типа человек считает, скажем мягче, что если что-то получилось в прошлом и в позапрошлом, то оно получится и в настоящем, и в будущем. Если когда-то, запугав русский народ чеченским терроризмом, можно было создать повод для Второй Чеченской войны и сам обеспечить резкий скачок рейтинга преемника Бориса Ельцина, скажем, там, с 3 до 52% в кратчайшие сроки, то, наверное, это получится и сегодня. Может, как-то реанимировать повестку дня. Именно поэтому сегодня столько аллюзий, столько параллелей между терактами в Санкт-Петербурге, уже почти уже забытыми большинством населения Российской Федерации, взрывами домов в Москве и Волгодонске 1999 года. Мы ни на чем не настаиваем, ничего не утверждаем, но и не можем игнорировать этих странных параллелей и совпадений.
Но запугать ему удалось просто фантастическим образом, потому что перед вот этой встречей с региональным журналистом я видела невероятно тоже смешную. Сейчас странно слово «смешное» употреблять, но так было еще несколько часов назад, смешно, когда журналистка обращалась к одному из приехавших корреспондентов региональных из Калининграда и говорила, какой вопрос вы зададите Путину? Он сказал, я буду задавать вопрос своей 12-летней дочери. Она сказала, что я очень боюсь блокады, я так боюсь блокады Калининградской области, 12-летняя дочь. И я спрошу у Владимира Путина, я вам дословно цитирую, может ли моя страна защитить Калининградскую область от агрессоров, которые окружают ее со всех сторон? Может ли она спасти Калининград от идеологической, политической, экономической агрессии вот этих стран, которые нас, от стран-агрессоров, которые нас окружают? Я уже представляю, это литовская военщина, которая там...
Известная всему свету.
Известная
как
всему
говорим,
свету.
Как мы говорим, как женщина, требует их ответа. Да,
да, да, невероятно. Да. То есть это на полном серьезе журналист, человек, который несет какой-то свет, свет несет в разум, там, я не знаю, читателей.
Ну, призван вот нести.
Призван нести. Нести. Ну, да, несет, как да. бы. То есть вполне. То есть вот эта вот повестка запугивания, она работает на все слои населения и даже профессиональные, на которые, казалось бы,
да,
невозможно.
Да, то, что изверги и супостаты осмелились взорвать бомбы даже непосредственно в день прибытия Владимира Путина в Санкт-Петербург, говорит о том, что мы должны мобилизоваться против всей этой сволочи. В том числе и внутренней, которая, конечно, не просто так пошла 26 марта на массовые акции, а за деньги иностранных агентов. И ведь, как сказал Дмитрий Сергеевич Песков в своей первой речи на эту тему, всем задержанным Алексей Навальный гарантировал по 10 тысяч евро. Правда, потом выяснилось, что речь идет совсем о другом.
Конечно.
О том, что можно выиграть в ЕСПЧ иски против незаконных, по поводу незаконных задержаний. Но осадок-то неприятный остался, как известно.
Конечно.
Запоминается в данном случае не последнее, а первое слово. Оно же и последнее в трансляции государственной пропаганды основных федеральных телеканалов.
Они на своих каналах, знаете, как их назвали? Же политические педофилы Навального за то, что молодежь его лекающую педофилию пришлют ему.
Да, и, кстати, да, еще недавно, вчера сообщалось нам о гонениях на геев в Чечне.
Да, да, это такая связь прямая. Вот эта история с фильмом все-таки, тем не менее, она ведь, даже когда дали отмашку, что можно говорить о протестах, ни словом, ни звуком, вот фамилия Медведев ни в одном шоу не звучала. Ни фамилия Медведев. Фильм очень косвенно, ну там какой-нибудь там Борис Надеждин говорит, а вот этот фильм, вы же можете его спросить, какой фильм? То есть если вы телезритель, который, ну, конечно же, не смотрит YouTube, тут масса населения Российской Федерации, да, YouTube не заглядывает. Все эти 15 миллионов, это, знаете, это если собрать весь земной шар, то, может быть, и наберется. В России, в общем, не все имеют представление, что это был за фильм. Вот они не хотят информировать пока о том, что, собственно, послужило источником этих протестов. Не хотят. Этой информации у массового зрителя не существует в голове. Вы считаете, ну, я примерно странно спрашиваю, почему, ну, вот они не хотят, да, чтобы обсуждался широко премьер, но вы считаете, они не будут его сдавать? Как косточку бросать? Не будут его? Все-таки вот бросили, но обсуждать с его уточками, с его кроссовочком. Ну, возьмите его уже, ну, подавитесь.
А в этом нет необходимости, поскольку это ни к чему не приведет.
Ведь, ну, отвлечь, развлечь. Ну,
нет, критически настроенная часть населения России инкриминирует проблемы с коррупцией в системе в целом и Владимиру Путину лично, а не Медведеву. А с точки зрения правящей элиты Медведев ничего не украл. И там нет ни нефти, ни газа, ни бриллиантов, ничего. Только какие-то домишки, да, которые стали под контроль...
Записанные на фонды на какие-то.
Да, под контролем Медведева с ведомом, безусловно, высшего политического руководства. Эти домишки охраняются Федеральной службой охраны, что уже говорит о полной подконтрольности этой ситуации. Да, так сказать, ничего, так сказать. И принадлежат они не Медведеву. А поэтому ни с какого боку Медведева сдавать не надо. Может быть, и надо его сдать, но уже ближе к выборам осенью, да, если действительно будет принято решение назначить какого-нибудь высокотехнологичного премьера типа Германа Скрегрефа. Но на сегодняшний день в этом нет никакой необходимости. И, конечно, ни в коем случае нельзя принимать такие решения под давлением несистемной оппозиции и дать возможность Алексею Навальному и же с ним говорить, что под их влиянием, под их давлением Дмитрий Медведев был снят с должности. Медведев как был, так и остается политическим сыном Владимира Путина. И 24 сентября 2011 года никем не забыто, а это библейский сюжет. Это ведь фактически Дмитрий Анатольевич совершил моление от чаши, сказав, что пусть исполнится не моя воля остаться на следующий срок, а воля отца, чтобы я на следующий срок не оставался. Можно ли это предать? Нет. Владимир Путин все-таки всегда различал врагов и предателей и сам никого не предавал.
Ну, а если
пока не предали его.
Да, но если вот, ну, я, конечно, понимаю, что сложно поставить себя на место там руководителя федерального канала, но тем не менее. Ну, а почему нет? Вот объяснить тоже на пальцах. Хорошо, допустить, что есть большое количество людей, которые мало того, что посмотрели фильм, еще и прониклись, потому что там ярко, живо все это показывается.
Их обманули?
Почему не, почему не объяснить? Вот сказать, что да, вы посмотрели какой-то фильм, но там... Покажите хоть один документ, где написано, Дмитрий Анатольевич Медведев там располагает тем.
А он ничем не располагает?
Да. Так почему нельзя это людям? Почему не пообсуждать? Я никак не могу. Почему не замалчивают?
Нет пятен на солнце, и нельзя поставить под сомнение догмата непорочности Святой Девы Марии. Нет, пока Дмитрий Анатольевич Медведев остается политическим сыном Владимира Путина, а он остается им еще неопределенно долго, пока отец не отречется от сына.
Не липнет, не должно ничего прилипать.
Нет, пятен на солнце быть не может.
То есть причину протестов мы обсуждать не будем. Мы будем говорить о том, что там пришли, покричали, какие-то молодые, какие-то
причина
педофилы.
Причина протестов состоит в том, что враждебные нам силы, размещенные далеко за пределами России, хотят дестабилизировать ситуацию. Одной рукой они дестабилизируют ее путем несанкционированных акций в ряде городов России, особенно в Москве. Другой рукой путем теракта в Санкт-Петербурге. Угу. А при чем здесь Медведев? Что, Медведева свергают? Нет, Путина. Медведев только повод. Тем более фильм не дал никаких оснований полагать, что у Медведева есть какая-то собственность. А, там нет про собственность Медведева ничего. И Б, никаких оснований полагать, что у Медведева есть собственность, не задекларированная ни перед обществом и народом, а перед Путиным. А все остальное не имеет значения.
Нет, посмотрите, это вы сейчас как трезвый человек рассуждаете. Да. Собственно, вы даже, по сути, от себя рассуждаете. А вы посмотрите на это глазами. Вы посмотрите на это и глазами, чтобы они посмотрели на глаза тех, которые смотрят фильм своими глазами. Да. И, конечно, они должны понимать, что в глазах тех, которые смотрят фильм...
Вот я как представитель власти сказал бы следующее.
Конечно, они же смотрят на воровал. На воровал.
10 миллионов человек.
15.
15. Хорошо. Пусть будет 15. А в Российской Федерации живет 143 миллиона человек.
Ну, не все эти 15 живут в России. Это я все время добавляю.
Да, хорошо. Во-первых. И что? Вот Владимир Владимирович Путин вам бы сказал, сидя на моем месте, ну, допустим, вы убедите меня, что уровень моей поддержки не 86%, а 72%. Меняет ли что-то это качество в судьбе Российской Федерации и моей лично? Нет ничего. Вы хотите, чтобы мелкий вброс я рассматривал как важную угрозу своей власти? А я ее рассматриваю. На самом деле. Потому что вся система мер реагирования на этот вброс уже говорит о том, что это не так несерьезно. Но я не пойду у вас на поводу. Диктовать повестку буду я. Кроме того, как сообщил мне телеканал CNN в своем фильме, который вышел в прайм-тайм в 9 вечера, фильм Фарида Закарии в начале марта, я самый могущественный человек в мире. И не пытайтесь убедить меня, что какие-то оппозиционные группы, явно спонсируемые Западом, потому что никаких мотивов других для выражения яркой радикальной оппозиционности мне у них быть не может, способны поколебать мое положение. И я действую не ради себя. Перефразировав Андреевну Ахматову, я молюсь не о себе одной. Если меня не будет, не будет и России. Вам же объяснил это Вячеслав Викторович Володин еще 2 года назад. Россия – это я. Страна погрузится в кровавый хаос. И теракты сегодня на станции Технологический институт Синная. Помните, вчерашний день, часов в 6 зашел я на Сенную. Угу. Там били женщину кнутом, крестьянку молодую. Ни звука из ее груди. Лишь бич листал, играя. И музей, я сказал, гляди, сестра твоя родная. В советское время это было переначено. Вчерашний день, часов в 6 зашел на площадь Мира. Там били женщину кнутом, работницу Авера, потому что там располагался главный Авер города Ленинграда. Вот. Страна рухнет, если не я. Вот и все. Поэтому, пожалуйста, я могу реагировать, могу не реагировать. Но вот если не я, то будет так, как сегодня в Санкт-Петербурге в метро.
Ну, то есть с Медведем не шелохнется. Ни сам Медведев, ни ситуация
вокруг него.
Когда
Путин решит убрать Медведева, он его уберет. Но он не спросит нашего мнения по этому вопросу. Во-первых, Медведев, как мы, извините, что я в третий раз повторяюсь, политический сын. Уже поэтому его нельзя просто так убрать. Во-вторых, пост премьер-министра не имеет никакого значения. У премьер-министра в Российской Федерации две основные задачи. Первое – не мешать президенту управлять страной. Б – не дышать президенту в спину, то есть не составлять ему прямой политической конкуренции. Вот. Если будет найден лучше, чем Медведев, кандидатура, который полностью отвечает этим критериям, а мы помним, предыдущим премьером были Михаил Фродков и Виктор Зубков. Это же не были очень близкие друзья Путина? Нет, не были. Он же мог Алексея Кудрина назначить премьером? Мог. А чего же не назначил-то? А пусть Кудрин не в полной мере соответствует этим критериям.
Ну, потому что он боится тех, кто не хочет Кудрина больше, чем хочет назначить Кудрина.
Нет, силовики полностью подчиняются Путину. Нет. Он не хочет, чтобы премьер дышал ему в спину. Если бы Кудрин стал премьером, была бы ситуация Ельцин-Примаков. Тогда прогрессивно общественно заявил бы, что у нас есть плохой президент и хороший премьер. А этого Путин не допустит никогда. Самым хорошим должен быть президент для всех. И для прогрессивной общественности, и для непрогрессивной. Он назначил Медведева премьером только тогда, когда Медведев был полностью унижен рокировкой. 24 сентября 2011 года, когда он стал жалкий. А вспомните, ведь в 2007 году, когда он выдвинул Медведева в преемники, Медведев премьером не стал. Премьером стал Виктор Зубков. Абсолютно техническая фигура, единственной функцией которого и главной функцией было греть кресло для премьера Владимира Путина. Нет. Премьер в принципе не может быть актуальным политическим конкурентом президента ни в глазах никакой организованной группы граждан.
У нас остается немного времени перейти к последней части сегодняшнего визита программы, последней части программы сегодняшнего визита в Санкт-Петербург Владимира Путина. Это встреча с Александром Лукашенко. Вот давайте посмотрим, что он сказал на этой встрече. У нас есть видео, это касалось терактов.
В питерском метро произошел взрыв совсем недавно. Есть погибшие, пострадавшие. И в начале нашей встречи я хочу выразить слова самого искреннего сожаления, сочувствия в адрес близких погибших и пострадавших. Я уже разговаривал с руководителями специальных служб, с директором ФСБ. Правоохранительные органы и специальные службы работают, сделают все для того, чтобы выявить причины случившегося.
Это знаете, какая еще интереснейшая вещь тут произошла? Он первым сказал, что есть погибшие. Это все вообще очень быстро происходило. Вот он закончил встречу с региональным журналистом, потом то, что я вам рассказала, тут да. показали видеоконференцию, потом начались сообщения терактов, и вдруг показывают его уже с Лукашенко, и нам все время диктор «Россия-24» говорят, мы не знаем, есть ли погибшие, мы не знаем. И показывают вот это выступление, и тут ведущий «Россия», раз Владимир Путин сказал, что есть погибшие, значит, есть погибшие. Вот это от него прозвучало от первого, определенно, что они вот, то есть его информируют лучше, видимо, чем
Нет, но здесь я не вижу никакого подвоха, потому что я вот проинформировал директора ФСБ Бортников.
Тоже успел. Вот,
да, и эта связь прямая.
Да.
А ведущие государственных телеканалов, они получают информацию косвенно через 7 инстанций. Поэтому, естественно, информация напрямую доходит быстрее, чем через 7 инстанций. То есть я не стал бы здесь как раз конспирологизировать эту ситуацию, утверждать, что Путин знал что-то, чего не знали другие. Знали все. Просто сигнал на федеральный телеканал проходит гораздо медленнее, чем к нему непосредственно. Да.
Это редкий случай, когда он первый. Что у него с Лукашенко в итоге может получиться вот на этой встрече? Какой-то вывод?
Ничего, потому что они не любят друг друга, мягко говоря. Евразийский экономический союз загибается. Союзное государство России и Беларуси утратило изначальный смысл своего существования, который для России состоял в том, чтобы поддерживать некий советский миф по поводу преемственности РФ по отношению к СССР, а для Беларуси экономическую поддержку. Но поскольку никто не в состоянии отказаться от той системы мифологии, которая создана вокруг союзного государства, это будет длиться еще по инерции неопределенное время. У Бориса Ельцина вообще был комплекс сына, большое отсутствие сына. Да? Поэтому он распространял это и на Валентина Юмашева, своего бывшего руководителя администрации президента, и на Владимира Путина, и на Александра Лукашенко тоже. И надо сказать, что Лукашенко, как очень, может быть, не очень образованный, но интуитивно весьма одаренный человек, почувствовал это сразу и на первом же встрече с Ельцином в Кремле, хлопая глазами громко, сказал, ну я молодой политик, я так счастлив, что Борис Николаевич одарил меня своим вниманием. И тем самым он захомутал Ельцина, он уже обаял его. Да? Для Путин это не имеет значения, он не любит Лукашенко, потому что для него Лукашенко это директор совхоза, а Путин по рождению совсем иных сред и носитель иной ментальности. Но, как говорилось в известном романе, помянут меня, помянут и тебя. Они не могут выйти из этой ситуации союзного государства, в смысле, без большого ущерба для них обоих. Поэтому они будут и дальше танцевать ритуальный танец, в рамках которого Россия хочет отказаться от прямой и косвенной поддержки экономики Белоруссии, но не может. А Белоруссия хочет выскочить из-под российской зависимости и пойти на Запад, и тоже не может.
И даже протесты их не сведут, которые состоялись одновременно в двух странах.
Я думаю, что как Лукашенко, так и Путин, если и боятся протестов, то очень косвенно. Они все-таки у власти находятся один 17,5 лет, другой 22 года, и их общая позиция такая. Ребят, я все протесты пережил и вас переживу. Поэтому не надо давать никаких советов по этому поводу.
Борис Вишневский просил, мы уже должны заканчивать передачу, просил все-таки сказать в двух словах, что будет. Вот он говорит, что будет? Вот что сейчас будет с этими терактами? Что?
Ну, я думаю, что это будет использовано как повод для ограничения интернета и дополнительных репрессий против несистемной оппозиции, не жестких, не кровавых. Я знаю, что многие представители нашей аудитории очень скептически относятся к моим экзерсисам в области астрологии, но все-таки я снова к ним прибегну. Что Путин является драконом, с одной стороны, по китайскому гороскопу, с другой стороны, весами, по зодиакальному гороскопу. И как дракон он очень стремится к власти, как весы он балансирует самого себя.
И?
Поэтому репрессии будут, но не сверхкровавые. Но ничего хорошего нам ждать, безусловно, не приходится, иначе бы терактов не было в принципе.
Мы завершаем на этом прекрасном прогнозе. До свидания.
Laparakobs Radio Tavisupleba. Tken moisminet gadatsema, romelits moamzades chvenma kollegebma Radio Tavisuplebis rusuli samsakhovidan.